Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Программа на русском языке ровно в полдень в прямом эфире. В студии для вас сегодня работаю я, Светлана Принцева, и Виктория Станкеева. А выпуск сегодня непростой, потому что дата сегодня 9 мая. И если все прошлые годы мы в эфире с гордостью говорили в этот день о победе, о важности помнить и никогда не допустить повторения, то сейчас вообще непонятно, в каком ключе и как говорить об этом дне. Поэтому говорить о нем будут ветераны, участники Великой Отечественной войны. Их голоса прозвучат сегодня в эфире. Я поставлю вам фрагмент нашего архивного интервью, которое было записано к 50-летию Победы в 1995 году.
Мы сами это пережили, вынесли это с тем, чтобы передать грядущим поколениям, но, к сожалению, наше желание, что этого никогда бы не повторялось бы, являемся уже и с нашими детьми очевидцами, что нет такого уголка в мире на сегодняшний день, где не шла война. Говорят, что история учит чему-то. К сожалению, человечество многое не научилось.
Также послушаем песню автора-исполнителя из Аделаиды Анны Катаусовой, которую она написала совсем недавно после начала военного вторжения в Украину. Поговорим и на другие темы. Новый эпизод экономического обзора подготовил Геннадий Казакевич о темпах инфляции в Австралии и повышении банковских процентов. А еще, чтобы немного отвлечься от грустных мыслей, послушаем интересное интервью о том, как растения влияли на историю человеческой цивилизации. Ирина Бурмистрова в своей рубрике «Об искусстве» Арти поговорила с историком искусства из Сиднея Екатериной Хит. Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева, и мы продолжаем наш выпуск. Из новостей вы узнали, что коалиция пообещала выделить 8 миллиардов долларов в парк новых вертолетов, а лейбористы выступили с предложением выплачивать учащимся с высокими достижениями до 12 тысяч долларов в год, если они решат получить степень в области образования. Это предложение было сделано с целью повысить стандарты преподавания и решить проблему дефицита кадров. Эти обещания были сделаны после жарких дебатов между премьер-министром Скоттом Моррисоном и лидером оппозиции Энтони Албанизе, которые прошли в воскресенье. Не знаю, смотрели ли вы дебаты, но действительно были очень жаркие обсуждения. Ну а мы продолжаем программу, и сейчас вас ждет очередной выпуск экономического обзора от Геннадия Казакевича.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Важнейшие экономические новости последних двух недель – более высокие, чем ожидалось, темп инфляции и, как результат, повышение базовой ставки банковских процентов много раньше, чем это недавно предполагалось. По данным Австралийского бюро статистики, инфляция за первый квартал 2022 года составила 2,1%, что означает 5,1% в годовом исчислении. И это в то время, как Резервный банк прогнозировал, что этот показатель будет не более 3,25%. Это самый высокий темп инфляции с 2001 года. Но тогда это ожидалось и случилось в результате введения GST – налога на покупку товаров и услуг. Стоит также вспомнить, что совсем недавно, в 2020 году, в самом начале пандемии, когда мы перестали покупать почти все, кроме еды и лекарств, на короткое время инфляция оказалась отрицательной, то есть цены не росли, а падали. Поскольку рост заработной платы остается низким, не более 3%, такой темп инфляции приводит к существенному, более 2% росту стоимости жизни в реальном выражении. С Самый большой рост цен оказался в статистической категории транспорт – 13,7%. И это за счет резкого подорожания бензина и авиационных билетов. Цены на топливо не переставали расти в последние 4 года, но резко подскочили до $2 за литр в первом квартале 2022 года. Ведь Австралия вместе со всем миром чувствует последствия войны в Украине. Цены на вновь построенное жилье выросли на 6,7%. Это самый высокий рост цен на жилье за последние 22 года. В этом росте две составляющих. Одна из них – общая конъюнктура спроса и предложения на рынке недвижимости. За время пандемии спрос на новое жилье увеличился, а предложение из-за карантинных ограничений и нехватки рабочей силы уменьшилось. Другая составляющая – резкий рост цен на строительные материалы и, следовательно, на строительные работы. Ведь за время пандемии нарушились цепочки поставок на все, что необходимо для строительства. Цены на продукты питания выросли на 4,3% в годовом исчислении. Здесь нужно отметить, что падение покупательной способности в супермаркетах в первую очередь ударяет по самым финансово незащищенным категориям населения, у которых не остается иного выхода, как экономить на еде. С другой стороны, цены на алкоголь и табачные изделия росли медленнее темпа инфляции, то есть эти товары стали дешевле в реальном выражении. А цены на одежду вообще снизились. Теперь о базовой ставке процента. Одна из ключевых задач Резервного банка – поддерживать уровень инфляции между 2-3% в годовом исчислении. Для этого существует простой и давно отлаженный механизм. Если темп инфляции слишком низкий, а также если есть проблемы с экономическим ростом, Резервный банк снижает уровень базового процента. Ему следуют коммерческие банки, снижая проценты по ссудам и срочным вкладам. Это стимулирует покупательную способность населения и инвестиции и ведет к ускорению экономического роста и, при прочих равных, росту инфляции. Если же, наоборот, цены растут слишком быстро, то повышение базовой ставки процента влечет за собой повышение процентов коммерческими банками. Это увеличивает объем выплат заемщиками по судам, уменьшает платежеспособный спрос на товары и услуги и при прочих равных условиях должно сократить темпы инфляции. Искусство Резервного банка заключается в том, чтобы оптимизировать рост процента, так как слишком большое и слишком резкое увеличение процента может не просто замедлить инфляцию, но вызвать рецессию. Как известно, именно это произошло в Австралии в 1991 году. И вот во вторник, 3 мая, Резервный банк увеличил базовую ставку процента с 0,1% до 0,35%, то есть, как говорят экономисты, на 25 процентных пунктов. Все основные коммерческие банки немедленно объявили, что именно настолько увеличатся выплаты по судам. Много это или мало? На моей памяти в течение 30 с лишним лет именно настолько Резервный банк увеличивал или уменьшал ставку процента за один шаг. И базовая ставка процента в 0,35 по-прежнему близка к рекордно низкой. Нужно понимать, что это только первое повышение. На данном этапе по банковской суде в $500 000, выплаты которой должны закончиться через 25 лет, увеличение ежемесячных выплат составит $65. На первый взгляд это не так много, но эксперты ожидают, что в целом повышение процента до конца 2022 года составит от 2,5% до 3,5%. А способность заемщиков выплачивать суды, если процент увеличится именно на 3,5%, заложен в оценку платежеспособности, когда определяется максимальный размер, доступный заемщику ссуды. То есть выплачивать по ссудам с каждым шагом повышения процента будет все труднее, но когда и если повышение достигнет 3,5%, недавние заемщики, которые взяли ссуду на пределе своих возможностей, могут оказаться не в состоянии продолжать выплаты. Между тем, нужно понимать, что в течение 2 лет пандемии многие заемщики очень мало тратили на путешествия и дорогие покупки и много вкладывали в погашение ссуд, и теперь выплаты части из них оказываются с опережением на эти 2 года. С другой стороны, повышение процента выгодно тем, у кого ссуды уже выплачены, и в банках лежат срочные вклады, на которые проценты также будут повышены. Но радоваться по этому поводу не стоит. Ведь при нынешнем темпе инфляции в 5,1% и при росте выплат по срочным вкладам даже на полные 3,5%, деньги в банке будут все равно обесцениваться. В целом, прежде чем инфляция начнет снижаться, будет продолжаться заметное повышение стоимости жизни населения. И это отразится и уже отражается на характере предвыборных дебатов. Либеральная национальная коалиция говорит, что резервный банк действует независимо от правительства, что высокий темп инфляции вызван глобальными геополитическими причинами, и что рост процента происходит во многих экономически развитых странах. А оппозиционная либеристская партия ставит во главу угла повышение стоимости жизни и обвиняет правительство в непомерных расходах, приведших к ускорению инфляции. При этом обе партии предлагают новые социальные программы, которые при прочих равных условиях не способствуют сокращению темпа инфляции, а наоборот добавляют к ее ускорению. Нам же остается ждать результатов выборов 21 мая.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. В студии прямого эфира для вас сегодня работаю я, Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. К сожалению, много сегодня в нашем выпуске негативных, грустных новостей. Даже про экономику в Австралии Геннадий Казакевич сегодня рассказывал нам в свете тревожных тенденций. И до того, как мы перейдем к разговору о Дне Победы и архивному интервью с ветеранами, я предлагаю вам немного выдохнуть, отвлечься и послушать новый выпуск нашей рубрики «Об искусстве арти». Ирина Бурмистрова поговорила с историком искусства из Сиднея Екатериной Хит. Тема разговора очень необычная – о том, как растения формировали человеческую культуру. Я для себя узнала много неожиданных, интересных моментов, например, как один из ученых называл прекрасные растения именами своих друзей, а разные некрасивые, по его мнению, колючие, вонючие растения именами своих врагов. И еще много таких интересных моментов, поэтому слушайте внимательно. Итак, слово Ирине Бурмистровой.
В конце марта в издательстве Bloomsbury Publishing в серии The Cultural Histories вышел 6-томник под названием A Cultural History of Plants – «Культурная история растений». В описании 6-томника говорится: «Культурная история растений – это глобальное исследование того, как растения формировали человеческую культуру. Это исчерпывающая история того, как мы выращивали, торговали, классифицировали и меняли растения, и как, в свою очередь, растения повлияли на наши представления о роскоши и богатстве, здоровье и благополучии, искусстве и архитектуре. Она охватывает последние 12 тысяч лет». Екатерина, вы одна из авторов этого труда, и вы исследовали вопрос о том, как растения были представлены в искусстве и культуре 18-19 веков. Расскажите, пожалуйста, как вы эту работу вели, что было у вас в фокусе?
Мы сфокусировались в основном на Европе, хотя некоторое внимание все-таки выделили Китаю, то, что там происходило с изображением растений. То есть мы сфокусировались на 17-18 веке, это наша специальность. Мы над этой статьей работали с профессором Дженнифер Майлом из университета в Ньюкасле. И в основном, да, мы смотрели на изображения растений в портретах, изображения растений в садах, в архитектурных сооружениях, изображения растений в научных изображениях и просто красивые изображения цветов, которые там на натюрмортах, например, которые рисовали в это время. 15-18 век – это эпоха просвещения, и в это время очень много всего происходит в мире, то есть это время географических открытий, это время, когда люди становятся менее религиозными, и все эти явления мировые, они находят отклик в изображениях цветов. Поэтому они сильно отличаются от того, что мы видим, скажем, в предыдущей эпохе.
Угу. Вот мы с вами, когда говорили перед интервью, вы сказали, что растения в искусстве 18-19 веков – это не просто растения. Каждое растение, каждый цветок, если я правильно вас подняла, это символ и послание. Можете, пожалуйста, привести несколько примеров конкретных растений и значений, которые они несут в изображениях вот этого периода?
Тут было как бы две тенденции. Если мы говорим о Северной Европе, то есть в основном Нидерланды, то там действительно было очень много символизма. То есть в основном существовали специальные книги, в которых каждому растению приписывалась определенная интерпретация. Чтобы понять картину, надо было использовать свое знание Библии, использовать свое знание вот этих книг-эмблем, чтобы расшифровать значение картины. И значений обычно было много. То есть да, это были такие интеллектуальные пазлы. Так вот, там, если мы говорим об искусстве Нидерландов, то там каждое растение, например, лилия, это мы знаем из Библии, это символ чистоты Девы Марии. Если мы говорим о винограде, он связан с кровью Христовой. Во многих картинах Нидерландов мы видим множество маленьких насекомых, множество мух. Все они отсылают нас к тому, что все в этом мире временно, и надо помнить о том, что все красивые фрукты рано или поздно начнут портиться, и да, и начнут к ним слетаться мухи. И, соответственно, да, это нам намек баллистический, что нужно помнить о смерти и всегда да, верить в Бога. А бабочки, например, будут отсылать нас к тому, что душа перелетает в другой мир, нужно тоже помнить об этом. Цветы в Нидерландах, даже вот жизненный цикл имеет значение. Они не рисовались натуры, всегда группировались в одном и том же натюрморте цветы в разных времен года, чтобы сказать, что вот в Нидерландах такая замечательная система парников, что могут одновременно цвести в этих парниках растения, которые в природе никогда в это же одновременно не цветут. В то же время во Франции не было специальных книг, и там была более свободная интерпретация значений. Но тем не менее, если это портреты каких-нибудь королей, царей, да, даже русских царей, вы увидите, что они все в своих портретах в руках держат лавровые венки, да, символ победы, или пальмы, новые ветви, символ мира. Чаще всего женщины в руках, особенно у себя на коленях, будут держать цветы, тоже символ фертильности.
А вы сказали, что вы еще изучали китайское искусство для этой книги. Вот там как обстоит с этим делом?
В Китае есть своя древняя традиция изображения цветов. Мы в основном смотрели на то, как торговля с Европой повлияла на китайские изображения. Так вот, в Китае при дворе китайцев было много иезуитов, да, католических священников. Также китайский император интересовался европейским искусством. Одним из самых его любимых художников был так называемый Бальтасар Кастильоне. И он писал большое количество цветов, пионов и других цветов в гибридном стиле, который смещал эстетику Европы и эстетику Китая. То есть это действительно очень красиво. Они все на белом фоне, так же, как и в Европе, да, изображали цветы. Но в то же время манера изображения, стилистика, то есть это не очень реалистичное изображение. Вот это все берется из Китая. И в основном эти изображения являлись символом доминирование Китая над его территорией, которые были подвластны ему. То есть, например, в этой статье мы говорим об изображении пионов, которое происходило из определенной части Китая, которая была недавно завоевана, и этот пион подрезан, он стоит в вазе и выглядит, как будто это подарок китайскому императору. Да? Китайский император вообще считал, что он находится в центре мира, и все вообще страны, включая европейские, ему подвластны. Поэтому это изображение, оно как бы символизирует его понимание, что он владеет всем миром, и кто бы ни являлся ко двору китайского императора, приносит ему не просто дипломатический подарок, а приносит ему как бы дань. И,
как
соответственно,
интересно.
Да, вот эти цветы, изображения цветов, они все имели политическое значение и чаще всего означали власть. Изображения цветов в 17 веке, особенно научные изображения, они были связаны с владениями новых территорий и использованием этих территорий для экономических целей империи, да, метрополии. Соответственно, большое количество появляется научных изображений цветов появляется специальная методика их изображения на белом фоне. Весь фокус изображения идет на тычинки и пестики для того, чтобы можно было успешно сравнивать цветы со всего мира. То есть, да, у ученого на столе, то есть где-нибудь в Лондоне или в Париже или в Санкт-Петербурге, на столе собирались эти изображения со всего мира, и они потом принимали решение, какие цветы где сажать, в какой колонии. Так вот, например, было принято решение переселить какие-то растения на Ямайку, чтобы там кормить рабов. Постоянно принимались решения. То есть наши вот проблемы экологические связаны как раз с 18 веком, когда цветы перевозились из страны в страну без знания их контекста, их правильного использования, что какие-то растения являются, да, вредными, какие-то растения являются сорняками, и в той или иной стране они просто изменят всю экологическую ситуацию.
Приходят сразу на ум борщевики мне.
Да. Вот это именно та же тенденция. Никто не думал о... И вот именно изображение цветов связано с этим. Во-первых, художники не особо и ботаники не особо общались с местным населением. Соответственно, местные названия растений забывались. Знания, да, о том, что какие-то растения являются лекарственными, какие-то растения нужно сажать в определенных условиях. Все это стиралось, считалось, что местное население ничего не знает. И, соответственно, весь объем, вот это все богатство... Ну, по большей части потеряно. И все эти растения переименовывались в соответствии с системой Линнея, которая тоже в 18 веке была изобретена. То есть это двойное название латинское. То есть пытались весь мир классифицировать и привести в порядок и, опять же, да, использовать в целях, да, империи. Что интересно в этой системе Линнея, с одной стороны, она кажется такой объективной, а с другой стороны, если присмотримся, то он называл растения в честь своих друзей. То есть если ему нравился какой-то ботаник, он называл растение в честь него. Особенно если это было красивое растение, благородное растение. А если это растение было вонючее или какое-то колючее, то он называл эти растения в честь своих врагов. То есть, и в основном это были мужские имена. То есть, опять же, женщины, вот в конце 18 века начинается тенденция выпихивания женщин из науки. Вообще ботаника была единственной наукой, которой женщинам разрешалось заниматься так вот, к концу 18-го, благодаря усилиям Линне и другим, женщины постепенно выпихивают из этой науки и им указывают на то, что это серьезное занятие для мужчин, а женщины должны заниматься чем-то другим. Но, тем не менее, да, 17-18 век – это время, когда женщины активно взаимодействуют с наукой, пишут какие-то труды. Девочки маленькие изучают ботанику, потому что это считалось, что это их делает лучшими матерями, да, более чистыми существами. Уход за растением помогает очищать душу. Им разрешали и, наоборот, говорили, что лучше, да, рисуй растения. То есть не рисуй там людей, не рисуй пейзажи, рисуй растения, рисуй натюрморты. Это тебе поможет. Но что интересно, система Линнея, в основе классификации лежат пестики и тычинки. А это вообще-то, да, сексуальные органы растений. И девочкам считалось, вот эти знания запрещены. И, соответственно, если вы обратите внимание, изображения растений, которые делали девочки, фокус уходит на какие-то закрытые бутоны. То есть была довольно-таки большая разница в том, как женщины и мужчины изображали растения. Тем не менее, да, были знаменитые женщины, как Мэри Делэйни, которым было все равно, и они достигли огромных успехов в ботанической иллюстрации. Вот, например, Мэри Делэйни делала свои изображения растений методом коллажа. Тончайшие, мельчайшие подробности растений изображала. И так точно, красиво. И подумайте, это все вырезанная бумага. Кажется, когда смотришь на это, что это просто фотография. А на самом деле это коллаж. То есть это просто умопомрачительно. Ну вот, я хотела просто добавить в конце, что вообще ботаническая иллюстрация очень тесно связана с наукой, и до сих пор, да, когда занимаются классификацией растений в ботанических садах, они до сих пор пользуются услугами художников. То есть, например, в ботаническом саду в Сиднее, там несколько художников работают, и они вот все новые виды растений, которые появляются, они их дорисовывают и потом публикуют вот эти изображения. Почему не фотографируют, не используют фотографии? Потому что фотография делает фокус на всем, и глаза разбегаются, и сложно понять и сфокусировать свое внимание. В то же время художники, да, они понимает, в чем состоят сильные и интересные стороны этого растения, и на этом нужно сфокусировать внимание зрителя.
Я напомню, что это было интервью Ирины Бурмистровой с историком искусства из Сиднея Екатериной Хит. Этот интервью вышло в эфир с сокращениями, потому что полную версию мы поставить вам не можем, время ограничено, но вы всегда можете найти полные версии на нашем веб-сайте, также в любом приложении для подкастов SBS Russian, а подкаст Арти выделен в отдельную рубрику, там можно послушать все эпизоды, посвященные искусству. Сейчас прервемся на короткую паузу, после которой продолжим, пожалуйста, не переключайтесь. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Важная дата сегодня – 9 мая, День Победы. Но понятно, что ни о каком празднике говорить в эти дни просто не повернется язык, и чтобы как-то отметить эту дату, мы решили поставить вам в эфир фрагмент нашего архивного интервью с ветеранами, которое было записано в мае 1995 года Ириной Векслер, а восстановлено с пленки Симой Цыскиной. Тогда эта беседа была посвящена 50-му юбилею Победы. Сегодня слова ветеранов звучат совсем в ином свете.
Всего через 3 недели мы будем отмечать 50-летие со Дня Победы. Какое сильное слово – победа. Война – это страшно. Война – это несправедливо. Страшно и несправедливо потому, что в войне люди теряют самое дорогое на свете.
Ах, война, что ты сделала, подлая, стали тихими нами. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры.
Но зато победа – это радость, и сегодня мы все обязаны тем, кто доставил нам эту радость. Одни из них – гости моей сегодняшней программы – Елизавета Волих, Аркадий Столин, Ефим Билис, Залман Плотки. Добрый день, я вас приветствую в нашей студии.
Добрый день.
Добрый день.
За эту победу боролись наши отцы и деды более 4 долгих лет. Об этом мое поколение, например, читало в книгах, нам рассказывали с экранов телевизоров и кино и показывали документальные кадры о событиях военного времени. В определенных случаях умалчивали или искажали их. Но вот вы, те, кто смог прийти сюда, к нам в студию, далекую от тех мест, австралийскую студию, наверняка помните отчетливо момент начала и окончания войны. Как получилось, что вы, каждый из вас, моих сегодняшних гостей, оказались на фронте? Ефим.
Я по окончании института через 2 дня был призван в армию и попал в полк, где был назначен младшим врачом полка.
Это в каком году было?
В 41-м году. Наша дивизия формировалась в город Сумы, недалеко от Харькова, и оттуда мы пошли на фронт. После тяжелых потерь мы прибыли в сентябре в Бузулук, Чкаловская область, где было формирование нашей дивизии, и снова пошли на фронт, попали под Сталинград, защищали Сталинград. Затем мы участвовали в Курской битве, затем освобождали Белгород, Харьков, Богодухов, Кременчук.
И так далее.
И так далее.
По-моему, под Сталинградом были и вы, Елизавета.
Да. Но я начну немножечко с начала войны. Мне было 16 лет. Когда началась война. Живя во Львове, 22 июня в 4 часа ночи, мы проснулись от дальнего гула. Нам показалось, что это дальний гром, но оказалось страшнее. 12 часов дня уже упала бомба в центр города, в Пассаж. Конечно, нам пришлось просто бежать, потому что на второй день немцы были уже на подступах к Львову. И так мы бежали, кто в чем, и приехали в город Сталинград. Отец мой ушел на фронт, и в такой мясорубке, Пирятинской мясорубке, где погибло 4 дивизии во главе с генералом Керпоносом, были брошены на смерть. Я недавно узнала подробности из местного журнала «Минора» об этом бое, и там и погиб вскоре мой отец. Мы с сестрой мне было 16, сестре 18, мама и с нами маленькая сестренка оказались в Сталинграде. Дальше ехать некуда было, фронт приближался к городу. И мы обратились в военкомат с просьбой направить нас в какую-либо воинскую часть. В это время в Сталинграде формировался госпиталь. Вначале это начинался как эвакогоспиталь, но фронт приближался к городу, и он стал вскоре фронтовым госпиталем, госпиталем фронтового тыла. Когда фронт был в городе, нас подняли несколько севернее, севернее Сталинграда, но уже начинались бои. Город горел, горела Волга. Мы были очень в тяжелом положении, борьба была за каждый дом, за каждую улицу. Раненых очень трудно было вывозить с поля боя. К нам привозили раненых круглые сутки, день и ночь. Раненые были очень тяжелые, с гангреной, черви в ранах. Это была страшная картина. Поскольку наш госпиталь был на левой стороне Волги, мы принимали прямо с поля боя раненых. И, конечно, это была очень-очень тяжелая ситуация. Я была тогда маленькая, худенькая, 16-летняя девочка. И меня направили в пищеблок заниматься диетическим питанием. Сколько наши повара были тогда безграмотные. И вот, готовя пищу и выполняя назначение врачей, я очень много пела. И каждую свободную минутку, хоть спали мы по 2 часа в сутки, не более, на полу, полено под голову горящего котла, каждую минуточку я бегала в палаты и пела раненым песни.
Их, наверное, вылечивали.
Так вот, я об этом хочу и рассказать. И вот я стала замечать, что, несмотря на то, что лежит тяжело раненый больной в палате, он поет вместе со мной. И у меня родилась идея создать хор из раненых. И так у нас был организован хор раненых в самый тяжелый период боев под Сталинградом. Этот хор был уникальный. Стояли люди, кто с перебинтованной головой, с перебинтованной грудью, у кого руки были на шинах, кто на костылях. Ну, естественно, без верхней одежды, только в нижнем белье. И я занималась вот этим хором. Наш начальник госпиталя, Лотичер Виктор Захарович, который всю войну с нами пробыл с 41 по 46 год, он называл наш хор музыкальной терапией. И бывало, чуть-чуть только человек начинал поправляться, а люди стремились попасть в этот хор. Он всегда говорил: к Лизе на музыкальную терапию. И вот случай, который мне запомнился на всю жизнь, я его помню всегда. Я проводила как раз репетицию, пели мы, разучивали песню «О Днепро». Голос у меня был сильный, но музыкального образования никакого не было. Я пыталась сделать это на несколько голосов, и вдруг открывается дверь и вносят на носилках тяжело раненого бойца. Мне показалось, это глубокий старичок. Но это был человек 45 лет. Он воевал в ополчении во время обороны Одессы. И был очень тяжело ранен, едва-едва шевелил губами. И когда его поднесли ко мне, он говорит: наклонитесь ко мне, сестричка. Я наклонилась, и он мне начал на ухо говорить: вы знаешь, ты так неправильно ставишь эту песню, так неправильно голоса ставишь, давай я тебе напою. И вы знаете, человек, который едва шевелил губами, он мне на ухо напел правильную постановку голосов. И оказалось, что это был преподаватель Одесского музыкального училища Яков Борисович Янкелевич. И вот так каждый день на репетицию, ну, каждый раз, его привозили на носилках. Он на ухо напевал мне правильную мелодию. И таким образом потом родился ансамбль песни и пляски под руководством Якова Борисовича Янкелевича. По мере выздоровления, он был у нас в батальоне выздоравливающих, он руководил этим ансамблем.
Помните, какая это была песня?
«Ой, Днепро, Днепро». Когда я разучивала эту песню, вот, и он мне сделал это замечание, я была счастлива, я была очень рада. А потом к нам прибыли ребята из Сибири, которые, в общем-то, сыграли решающую роль в борьбе за победу Сталинграда. Очень много музыкальных ребят было, и, конечно, все это было прекрасно. И очень люди радовались, и быстро-быстро выздоравливали. Так этот наш ансамбль существовал почти до конца 43-го года, когда уже была разгромлена немецкая армия генерала Паульса. Этих немцев потом к нам тоже направили в госпиталь, потому что они были в окружении в районе Калача, 3 месяца не получая никакого питания.
И вы их лечили?
И мы их лечили. Нас было 3000 человек, немцев. Мы их лечили, потом их расформировали по национальным лагерям. Правда, Паульс только вначале появился, а потом его сразу забрали.
Не было разделения лечили всех, кто попадал в госпиталь.
Да, но это лагерь для немцев был в лесу, в Сосновом. Там были вырыты землянки очень большие. В этих землянках находились эти бараки и наши все службы, в том числе, естественно, и пищеблок. Их лечили, кормили очень хорошо, гораздо лучше наших раненых.
Почему?
Почему? Потому что они считались военнопленными. Это гуманное, как гуманное отношение. И потом, они были очень истощены. Они 3 месяца не получали никакого питания. У них еще, помимо всего, был сыпной тиф. Поэтому очень много наших раненых тоже заразилось от них сыпным тифом. Было очень трудное время. Но, тем не менее, что бы мне хотелось сказать обо всем этом, что осталось у меня особенно в памяти, несмотря на все ужасы войны, на все страхи войны, остались люди добрые, отзывчивые, смелые, решительные, верующие в победу беспрекословно. Люди разных национальностей, никогда никакого разделения не было по национальностям. Взаимопомощь. И вот это, конечно, то, что у меня осталось самые теплые воспоминания от войны, несмотря на все ее кошмары, несмотря на все ее ужасы.
Вначале также сказала, что о войне нужно знать всем. И как вам, прошедшим всю войну, сегодня, 50 лет спустя, кажется, нужно рассказывать своим детям, внукам, новому поколению об ужасах того времени? И если да, то почему?
Я вам приведу один интересный пример. Собственно говоря, наши дети, рожденные уже после войны, знакомились или, вернее, получали возможность узнать об ужасах войны по книгам, по художественным произведениям и в основном по кинофильмам, которые было большое множество выпущено после войны. И вот однажды ко мне обратился мой зять после одного очередного фильма и спросил, он говорит: «Папа, неужели это действительно было так?» Трудно на такой вопрос ответить. Конечно, на экране смотрится одно, а передать все, как это было в жизни, значительно труднее. И труднее, особенно тем, которые участвовали в этой бойне, тем, что мы сами это пережили, вынесли это с тем, чтобы передать грядущим поколениям. Но, к сожалению, наше желание, что этого никогда бы не повторялось бы, являемся уже и с нашими детьми очевидцами, что нет такого уголка в мире на сегодняшний день, где не шла война. Говорят, что история учит чему-то. К сожалению, человечество многое не научилось в результате этой большой битвы, которая не имела подобного в истории человечества.
Я после войны 40 лет проработал учителем. Я учитель математики. В своих уроках я рассказывал детям о войне. Я воспитывал в детях ненависть к войне, к ненависть к фашизму, который развязал эту войну. Много им рассказывал об этом, и дети всегда с удовольствием воспринимали это. Большинство моих воспитанников, я думаю, благодаря вот этим нашим откровенным разговорам и беседам, избрали в основном мирные профессии. Большая часть моих учеников стала математиками. И я в этом, в общем, вижу в какой-то степени свою заслугу.
Елизавета.
Правильно говорит Аркадий. Мне кажется, нет такой семьи, кто остался там, на нашей земле, и кто сюда приехал, который бы не отмечал все 50 лет этот праздник. И нет такой семьи, где бы дети не знали о том, что такое была война, ужасы войны. И, конечно же, для всех это самый светлый и самый дорогой праздник, День Победы. Дороже всех наших праздников.
Что я скажу твоим домам? Как встану я перед тобой, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель, пошли домой.
Я хочу напомнить, что это было наше архивное интервью. Записано оно было в 1995 году. Ирина Векслер побеседовала тогда с ветеранами в мельбурнской студии. И закончить сегодня программу я хочу песней, которой с нами поделилась наша слушательница и хорошо многим вам знакомая автор песен и исполнитель Анна Катаусова. Она сама представит свою песню и немного расскажет о себе. Слово Анне.
Здравствуйте, дорогие слушатели русской службы СБС. Меня зовут Анна Катаусов-Бунтовникова, и я живу в Аделаиде. Возможно, кто-то из вас слышал мое имя или мои записи, которые звучали здесь, на СБС. А возможно, кто-то из вас был на моих выступлениях, потому что всю свою жизнь я сочиняю и пою песни. И сегодня я хочу поделиться с вами своей новой песней, которая появилась буквально несколько дней назад. И появилась она как реакция на ту трагическую ситуацию, в которой после 24 февраля оказались мы все. Я думаю, не будет преувеличением сказать «весь мир». И хотя я уже много лет живу здесь, в Австралии, и именно она стала моим настоящим домом, эту трагедию я воспринимаю как глубоко личную. И вот уже 2 месяца я не могу до конца осознать и принять того факта, что моя родина Россия – начала и продолжает войну против родины моих бабушки и дедушки Украины. И я абсолютно уверена, что среди вас есть много тех, кто может сказать то же самое о себе и испытывает очень похожие чувства. Именно поэтому я была рада предложению СБС поделиться этой песней с вами. Потому что для меня всегда очень важно найти слова и звуки, с помощью которых можно придать форму тому невыразимому, что болит и тревожит внутри. Мне всегда становится от этого немного легче. И я очень надеюсь, что кому-то из вас это тоже поможет, и мой голос сможет выразить то, что чувствуете вы. А песня называется «Оберег», и посвящается она моим дорогим и прекрасным друзьям, особенно тем из них, у кого сейчас нет возможности говорить, и тем, кто стал беженцами. В общем, всем тем людям, которых я очень люблю и уважаю, и я очень хочу, чтобы они сохранили себя до лучших времен. Спасибо.
Время войти в сумрачный лес. Наш с тобой чат с экрана исчез. И в попытке любви мы стираем слова. Как сберечь мне тебя до рассвета? Это не они молчат, это я молчу. Это не они кричат от боли, это я кричу. Это не они стреляют, милый, это мы с тобой. Я срываю бумажный
на, возьми, вдруг помогут взлететь до рассвета. Это не они молчат, это я молчу. Это не они кричат от боли, это я кричу. Это не они стреляют, милый, это мы с тобой. Схоронись же до рассвета, мой родной.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.